Уважаемые зрители, доброго вам дня. Проект «Союз онлайн» начинает работу в прямом эфире. Это программа «Четверть часа» в студии Дмитрий Бродовиков. На наших календарях 9 февраля, пятница, день памяти и перенесения мощей великого святого вселенского учителя, святителя Иоанна Златоуста. Казалось бы, позади празднования Рождества Христова, период святок и крещения Господня, и вовсю идет подготовка к Великому посту. Однако кое-где еще можно услышать отголоски прошедших торжеств. А у нас с вами есть возможность вновь о них вспомнить, пережить и порадоваться. Так, например, ученики Дмитровской гимназии «Логос» подготовили настоящий рождественский мюзикл. Его фрагмент мы предлагаем вашему вниманию.
Сегодня, 27 января, в гимназии «Логос» прошел рождественский мюзикл, который мы посмотрели. Мне лично кажется, что ребята сыграли отлично роли ангелов и роли школьников из другой школы. А также была викторина, и мы отвечали на ее вопросы. Викторина тоже была по поводу Рождества.
Ну, мы начнем, и мы сегодня вам поведаем одну рождественскую историю.
Спасибо ученикам гимназии Логос за эту рождественскую радость и творческий подход. Согласитесь, здорово, когда у школы есть такая видеохроника. Не так давно мне довелось побывать на эпархиальном конкурсе видеопроектов «Путешествие к истокам. Урал». Его уже второй год подряд организует отдел религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии. В этом конкурсе участвуют детские видеостудии, ученики воскресных школ и юные прихожане храмов. В своих работах ребята рассказывают о новомучениках и подвижниках своего прихода города Благочиния. В такой актуальной для нашего времени форме дети знакомятся и с историей своего храма, и своей семьи, и страны, и со святыми, о которых они рассказывают в своих работах. Первое место занял фильм «Царским путем» церковно-приходской школы храма Владимирской иконы Пресвятой Богородицы города Екатеринбурга и детской видеостудии «Гамаюн». Этот фильм я предлагаю вашему вниманию.
В честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на семи ключах города Екатеринбурга был построен не так давно, в 2008 году, но его история духовно связана с царской семьей.
Всем известно, что храм на крови стоит как памятник на месте, где пролилась кровь святых царственных страстотерцев. Но не все знают, что при его строительстве землю, на которой стоял дом Ипатьева, вывозили за город в горле Орленок. А ныне на этой земле возвышается наш Богородице-Владимирский храм.
Каждое воскресенье в одно и то же время сюда приходит Вероника Николаевна Нестерова. Она ведет паломников крестным ходом к мужскому монастырю, который находится на Ганиной ямой. Ведет она их по старой Коптиковской дороге. Сейчас мы вас с ней познакомим. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Почему крестный ход идет именно от этого храма?
Промыслом Божьим так было устроено, что храм в честь Владимирской иконы Божьей Матери был выстроен как раз на краю старой Коптиковской дороги, по которой везли святых царственных страстотерцев к месту уничтожения их тел. С этого же храма берет свое начало малый крестный ход еженедельный.
Здравствуйте, рче великий Бога венчанный царю.
Паломники проходят 7 километров пешком по царской дороге и в зной, и в дождь, и в мороз с молитвой к святым царственным страстотерцам, отдавая дань памяти тем страданиям, которые претерпела царская семья здесь, в Екатеринбурге, в 1918 году.
Нет тени страха, тихая печаль о родине, годину испытания. Жертвенность и строгая печать Голгофы русской таинство и тайна.
Революция 1917 года обернулась большой трагедией для нашего народа. Страна утонула в крови новомучеников и исповедников. Первый удар на себя приняла семья последнего русского императора страстотерца Николая II.
Условия жизни в доме Ипатьева были несравненно тяжелее, чем в Тобольске. Если до сих пор царственные мученики шли тернистым крестным путем, то здесь началось восхождение на Голгофу.
Поведение и внешний вид караульных были совершенно непристойными. Это были бессовестные большевистские хулиганы, грубые, бесстыдные, разнузданные, с папиросами в зубах. Они возбуждали ужас и отвращение. С этими представителями рабочей среды царская семья находилась в постоянном непосредственном общении до середины июня, когда они были заменены еще более осатанелыми чекистами.
Однако вера, пишет Жильяр, очень сильно поддерживала мужество заключенных. Они сохранили в себе ту чудесную веру, которая уже в Тобольске вызывала удивление окружающих и давала им столько сил и столько ясности в страданиях. Они уже почти порвали со здешним миром.
Государни и великие княжны находили утешение в пении духовных песнопений. Молитва помогала им глубже уходить в себя, не замечать ужасной действительности. Часто доносились из нижнего этажа пьяные голоса, горланившие непристойные куплеты, а сверху, из комнат царской семьи, точно с неба, лились в ответ херувимская песнь и другие божественные напевы. И это пение смущало самые жестокие сердца красногвардейцев. Царская семья переносила все тяжелые испытания с величайшим достоинством. Ни на что не жалуясь, с христианским смирением и страдальческой кротостью, производившими глубокое впечатление на всех окружающих.
Так обвиняемый Акилов на допросе сказал: «Если бы я знал, что его будут убивать так, как его убили, я бы ни за что не пошел его охранять. Его, по моему мнению, должна была судить только Россия, потому что он был царем всей России. Убийство же всех остальных из его семьи было еще того хуже. Зачем же были убиты его дети?»
Слова обвиняемого Проскурякова. «Я вполне сам осознаю, что напрасно я не послушался отца и матери и пошел в охрану. Я сам теперь осознаю, что нехорошее это дело сделали, что побили царскую семью. И я понимаю, что и я нехорошо поступил, что кровь убитых уничтожал. Я совсем не большевик и никогда им не был. Сделал это я по глупости и по молодости. Если бы я теперь мог чем помочь, чтобы всех тех, кто убивал, переловить, я бы все для этого сделал».
«Я никогда ни одного раза не говорил с царем. Я с ним только встречался. Встречи были молчаливыми. Но эти встречи не прошли для меня бесследно. Несомненно, общение с царем и его семьей что-то пробудило в пьяной душе коменданта Авдеева и его товарищей. Это было замечено. Их выгнали, а остальных отстранили от внутренней охраны дома. Семья была окружена чекистами. Это было уже приготовление к убийству».
Государь-император Николай II, императрица Александра, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, царевич Алексей и их верные слуги были расстреляны в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года, а их честные тела сжигали в глухом лесу близ деревни Коптяки, в шахтах на заброшенных рудниках. Сейчас на этом месте мужской монастырь, в котором каждый день возносятся молитвы к Богу и святым царственным страстотерцам.
Не помня о кровавых палачах, что правили жестокой круговертью, Россию держат на своих плечах, своею жизнью и своею смертью.
Напомню, фильм «Царским путем» занял первое место на епархиальном конкурсе видеопроектов «Путешествие к истокам. Урал». Вообще, члены жюри конкурса посмотрели 9 разных работ, весьма информативных, оригинальных и стоящих. И главное, что в них непосредственно участвовали дети. Сами снимали, монтировали, делали графику, записывали стендапы и подводки, а также брали интервью. В общем, все по-настоящему. И мне кажется, что занимать детей таким делом очень важно. Ну и, по крайней мере, будет потом кому работать на Союзе. Уважаемые зрители, на этом время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за внимание и до встречи в эфире.